Слава Господу! Иисус нас любит. Это неоспоримый такой факт того, что Господь любит нас. Аминь. Что в нас такого хорошего, что Он нас любит? Что в нас хорошего? Мы, просто, что мы Его дети и все. И вроде бы ничего хорошего, и вроде бы мы так... Иногда есть люди, которые, они очень относятся к Божьей любви, к Божьим благословениям, они относятся так пренебрежительно, в каком плане, что они себя, ну, как бы, ну... Это хорошо, что мы себя принижаем и не гордимся, но иногда люди себя так принижают и говорят, что я недостоин, я не могу, я не заслужил, я нет. Мы ничего не заслужили перед Богом. Но по Его милости и любви Он даровал нам не только все, что Он даровал, Он даровал нам еще и достоинство, чтобы мы были достойными того, чего мы иногда не заслуживаем, но мы достойны. Это как бы такой образный аванс, что ли. Понимаете? И люди иногда благословения Божьи, они не воспринимают, говорят, я недостоин, я не заслужил, я... Нет, это неправильно. Мы должны конкретно и четко понимать, что мы все-таки, хоть и не заслужим, но мы достойные. Скажи своему ближнему, ты достоин. И нам надо разобраться, чему мы чего мы достойны, чтобы не было чрезмерной такой вот самоуничижения или самовозвышения. Но должен быть правильный, определенный баланс в Боге, в понимании твоего достоинства в Боге. Бог нас однажды всех призвал, иначе бы мы тут не сидели. Он призывал всех, но мы откликнулись на Его призыв и пришли. И мы уже достойны Его призвания. Потому что Он позвал, это уже честь для каждого человека. Пришел он сюда или не пришел, но для него оказана честь. И Бог говорит, Бог повелевает всем покаяться. То есть Он желает, чтобы все покаялись. То есть каждый человек имеет какое-то правильное достоинство. Но кто-то пренебрегает этим, а кто-то не пренебрег и оказался сегодня здесь. Слава Богу! И мы будем говорить об этом достоинстве, потому что это очень важно знать, и важно разобраться с этим в нашей жизни. И проповедь моя называется, такая простая концепция познания вот этой истины, называется просто «Достоин». Достоин. Мы привыкли, что достоин только Бог. Мы поем даже песни и знаем это, и в Библии это читаем. Достоин принять всю честь, всю славу, Господь Иисус. Только Ты один, Господь, достоин. Там какие у нас еще много есть таких песен, и Писание об этом говорит также. Но мы должны понимать, что и мы, как дети верующие, как дети Божьи, у нас тоже есть нечто, чего мы достойны. Чего мы достойны. И не надо из себя делать такого недостойного человека. Потому что если разобраться, то никто не достоин. Даже апостол Павел говорил о себе, что и я не достоин. Понимаете? Но он знал свое достоинство, он знал, к чему он призван, и он знал все-таки, чего он достоин. И Господь работал через него, Дух Святой работал через него очень сильно и прославился. И через нас также Дух Святой хочет работать, прославлять имя Иисуса Христа через нас. И мы удостоены Богом этого. Понимаете? Сидите, я помолюсь. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Благослови нас сегодняшним служением, сегодняшним словом. Пусть Слово Твое, оно принесет хорошие плоды для Царства Твоего, для наших жизней, чтобы Слово Твое мы могли передавать нашим детям и будущим поколениям. Ты сказал, что Слово Твое живо и действенно, и пусть это будет в каждой нашей жизни, живо и действенно Слово Божье. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И мы просим Тебя, дорогой Бог наш, благослови нас, чтобы Слово Твое, оно упало в наше сердце. Просто Духом Святым приготовь наши сердца, чтобы мы приняли, растворили это Слово верой и жили по Слову Твоему. За все Тебе воздаем честь, славу и хвалу. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Говорим Аминь. Аминь. Итак, простая концепция. Достоин. Достоин. Знаете, когда-то был такой Гёте, писатель Германии. У него, ну, честно скажу, был бабник. Но однажды он встретил одну женщину, которая была дочка пастыря. И они поженились, и он познавал Бога. Это была не последняя его женщина, к сожалению, потом он опять стал бабник. Но вот этот период его жизни, он очень много произведений посвящал именно на библейские темы. Может, он и не упоминал имена библейские, но смысл его произведений, он был очень тесно связан с библейскими фактами, с библейскими какими-то притчами и так далее. И есть одно прекрасное его выражение, которое вошло в историю. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Это выражение, оно написано, там у нас есть такой стенд, оно давно уже там висит. Может, вы читали его. Может, кто-то не читал, можете прочитать. И вот основа вот этого его выражение, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. То есть, вы понимаете, речь не шла о какой-то войне тогда. Но речь шла о жизни и свободе. То есть, народ не был в порабощении, это не было рабство. Но вы видите в этих словах конкретный духовный смысл. Поэтому я в этом выражении, которое там висит, я дописал там. Для сего примите все оружие Божие, чтобы каждый день, все преодолев, устоять вам, ибо наша брань не против вас. Помните это? Так вот, чтобы быть достойным жизни и свободы, надо каждый день работать над собой, чем мы и занимаемся, в принципе, как минимум в воскресенье, после проповеди, как минимум, да? Ну, а дальше уже вы каждый сам себе определит, сколько он занимается в течение недели тем, что проповедуется. И мы прочитаем Евангелие от Луки, 7 глава, со 2 по 10 стих. Вы знаете всю эту историю. Это история об одном римском воине, который был, он был римский гражданин, он был римский воин. Но несмотря на это, он многое сделал для Израиля. Его уважали израильские главенствования, священники, книжники, они его уважали. Он даже построил синагогу, и он был нормальный человек, несмотря на то, что он был римский воин. То есть вы должны понимать, что несмотря на то, что мы люди, хоть и живем в этом мире, но мы должны вести себя и являть пример Христа, и вести себя подобно Ему, несмотря ни на какие события, несмотря ни на какие давления, которые происходят вокруг нас, политика, какие-то еще, может быть, проблемы с этой пандемией, что творится сегодня в мире, все это не должно нас отвлечь от Иисуса Христа. И несмотря на все это, мы все равно должны своей жизнью являть Иисуса Христа. И очень прекрасный пример вот этот сотник, этот человек, римский человек, который, несмотря на то, что он и ходил, и в римской одежде, и все это, но тем не менее он достойный пример для каждого из нас сегодня. И вот мы читаем эту историю, Лука 7 глава, со 2 по 10 стих. «У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник, прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущим за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные возвратились в дом, нашли больного слугу, выздоровевшему. Замечательная история. Понимаете, этот человек, сотник, он имел по жизни такой характер, что ли, или... Ну вот его жизнь как-то, я не знаю, каким образом она сложилась. Я уверен, что ему приходилось и воевать, завоевывать, может даже и убивать. Но он знал, не знаю откуда, не говорит об этом Писание. Может быть, родители рассказали. Может быть, находясь, когда они пришли в Израиль, они зашли, когда как завоеватели, может, он уже начал понимать могущество великого и всемогущего Бога, начал ощущать присутствие Духа Святого, Божью любовь, я не знаю. Но что-то в его сердце либо произошло, либо было такое, что он оказался, несмотря ни на что, он оказался достойным внимания Иисуса Христа. И, понимаете, он настолько себя уничижил перед Богом, когда послал своих друзей, как мы вот прочитали, да, что он недостоин, недостоин, чтобы такой великий человек, сам Господь, вошел в его дом, потому что он понимал, что где-то в нем что-то есть еще не то. Это он так понимал. Но на фоне того, что было в нем не то, другие, которые считали в себе, что у них все классно, все хорошо, все правильно, они превозносили себя и считали себя чересчур достойными. Понимаете, вот это вот баланс вот этого вот достоинства. Иисус увидел в нем его скромность, увидел в нем его вот это желание быть чистым перед Богом, желание служить Богу, желание что-то делать для Бога, желание подчинить себя Богу. Он не просто упоминает о том, что и у него есть подчиненные. Он этим самым показывает себя, насколько он кроток и смирен перед Иисусом, что он просто недостоин. Но если ты сочтешь нужным, Господь, тогда иногда мы, и не имея достоинства или утратив его, и мы употребляем в нашу жизнь Писание и говорим, надо с дерзновением приходить к Богу, и мы приходим к Богу и требуем, будучи недостойными, требуем, приходим с дерзновением. Понимаете, Писание говорит, с дерзновением прийти, но для того, чтобы прийти к Богу с дерзновением, надо быть достойным. Вот это вот у нас не всегда срабатывает, вот эта планка. И мы иногда просто поступаем очень некорректно по отношению к Богу. Очень некорректно. Нам надо контролировать себя, как мы приходим к Богу, с каким сердцем. Потому что сам Господь, Он хочет, чтобы мы были достойны, чтобы в нашем сердце не было ни лжи, ни лицемерия, ни какого еще другого нечестия, но тем не менее Он хочет, чтобы мы были и достойны, и приходили к Нему. Это трудно таким быть, находясь в этом мире, где ты видишь, что происходит вокруг, когда на тебя все это давление создается вокруг тебя, и политика, и угрозы, ну, я имею в виду угрозы, там, закроют церковь, сидеть дома, страх перед болезнями, ну, все, что происходит, оно происходит, этого никуда не деться. Но терять при этом свое достоинство мы просто не имеем права. Мы просто не имеем права. И он, уничижив себя, он восхвалил Бога, что только ты... Он показал своим действием, своими словами, он показал Христу через своих друзей, через этих людей, которых он посылал, что только ты, Иисус, прекрасный, достойный. И он не хвалил себя, хотя он достиг уже определенного уровня. Он не был простым воином. У него были слуги, у него наверняка был хороший, роскошный дом, у него была хорошая должность, высокооплачиваемая должность, он имел власть над определенным количеством людей, он лично знал главнокомандующего войсками, потому что он уже был не в солдатах, а уже, так сказать, высший чин офицерский. Понимаете? И это ничего из этого не мешало ему поступить правильно и вести правильный образ жизни. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе, 18 стих, написано: «Хвалящийся, хвались о Господе». Хвалящийся, хвались о Господе. 17-18 стих. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Есть люди, которые от знакомства, они начинают себя хвалить. Мы встречали таких людей. Когда человек приходит и говорит: «Я, меня зовут так-то и так-то», и пошло потом «я». «Я умею, я знаю, я все знаю, да я уже, да я там, вот у меня награды, и тут распахивают ордена все свои, показывают, распахнул полы свои, все». Понимаете, мы видели таких людей. Они себя настолько вознесли в это достоинство в своих глазах, что они забыли о том, что надо восхвалить Господа в своей жизни. Пускай бы у тебя хорошее образование, пусть у тебя есть награды, и у тебя хорошая специальность, и еще чего-то, что бы там ни было. Но ты должен всегда помнить, что только благодаря Господу ты все это имеешь. Твое дыхание в Его руках. И ничего Ему не стоит забрать это дыхание. В любой момент твоей жизни. Ничего не стоит. И дьявол только ходит в этом мире и ищет, кого бы поглотить. Ему не надо поглощать тех, кто уже поглощен. А вот те, кто знает имя Иисуса Христа и хвалится о Господе, вот это очень хорошая добыча для дьявола. Вот таких он ищет поглотить. И мы должны с вами бодрствовать, чтобы в какой-то прекрасный, определенный, прекрасный момент для дьявола, так сказать, прекрасный момент, чтобы мы не расслабились и не клюнули на его уловки. И не восхвалили себя, но восхвалили Господа нашего. Потому что достоинство твое, оно придет в твою жизнь тогда, когда тебя Господь похвалит. Не тогда, когда ты будешь бить себя в грудь и показывать свои заслуги, ордена и аттестаты, и что там еще там ты можешь показывать. Вот тогда придет достоинство, когда тебя похвалит Иисус. Но похвалит Он тебя не за твою гордость и высокомерие, а похвалит Он тебя за твое смирение и кротость. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Что такое «хвалящийся о Господе»? Хвалиться о Господе – это люди, которые прославляют Его имя. Это люди, которые прославляют Его имя и свидетельствуют о Его силе и славе. Вот это выражение «хвалящийся о Господе» в греческом языке оно имеет вот это значение. Это тот, кто прославляет имя Бога, свидетельствует о Его силе и славе. Вот это есть те, которые хвалятся о Господе. Поэтому, когда мы говорим какие-то слова в нашей жизни и прославляем себя, мы всегда должны тут включить, так сказать, наше сознание. Действительно ли я этого достоин? Или это достоин Господь, что я такой там образованный? Или умелец какой-то, мало ли там у кого какие дары, или кто-то что-то умеет? Понимаете меня? Поэтому, когда ты прославляешь Его имя и свидетельствуешь Его славу, Его силу в своей жизни, тогда Иисус о тебе скажет: вот Он достоин. Он достоин. Он не думает о себе, Он думает, как прославить имя Мое, имя Бога. И сам Господь скажет: Он достоин. первом послании к Тимофею, в 5 главе, 18 стих, также написано: «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего». И вот он тут опять вспоминает о достоинстве. Павел говорит: «Трудящийся достоин награды своей». То есть трудиться тут подразумевается не просто трудиться где-то у станка или на работе, где бы ты ни работал, а трудящийся – это подразумевается именно тот человек, кто трудится над тем, чтобы имя Бога было прославлено. Понимаете? Потому что если ты в своей жизни что-то сделал, ну, подделку какую-то там вырезал, нарисовал какую-то прекрасную картину, и эта картина пользуется великим успехом, и люди приходят и начинают, понимаете, они спрашивают, кто автор, кто автор? Очень трудно не подписать свое имя под этим произведением, пускай искусство. Очень трудно не сказать, что это я сделал. В наше время это практически невозможно. Тут даже не показывают свое произведение. Сначала говорит, я сделал, а потом показывают, что он сделал. Ну, так мы устроены. И это устройство, это не Божье устройство. Это устройство этого мира, которым правит князь всего мира, дьявол, сатана. И иногда мы так и живем по этим правилам, не замечая, не думая о своем достоинстве, чего ты достоин и чего достоин Иисус в твоей жизни. И вот с этим нам надо понимать это. Понимаете, кто такой трудящийся? Вот греческое слово «трудящийся достоин» – вот это выражение, не слово, а выражение. «Трудящийся достоин» – это значит человек, который заслуживает. Заслуживает и соответствует. И, ну, есть еще одно толкование этого выражения – «приличный человек». Приличный человек. То есть, вот нам, людям, прилично, да, вот прилично не выставлять себя и не хвалиться собой. То есть мы все знаем, что такое скромность. Быть скромным – это нормальное качество характера любого человека, верующего или неверующего, быть скромным. Вы согласны со мной? Это вот это приличность, скромность – это приличность. Но самое важное, вот, что означает вот это выражение – это соответствующий. То есть трудящийся достоин награды своей. То есть должно быть соответствие. Чтобы ты получил награду от Бога, должно быть соответствие. Соответствуешь ли ты этой награде? Потому что Бог свои награды, Он не раздает налево-направо. Он не цепляет их четырежды герои Советского Союза там, или пятижды герои Израиля. Там. Он не цепляет эти награды никому. Эти награды цепляют сами себе люди. И Бог, когда смотрит на эти награды человеческие, которыми человек удостаивает себя или человек удостаивает другого человека, этими наградами бывает, да? Бог смотрит и смотрит соответствие. Не соответствует. Все, извините. И он говорит, ты уже получаешь свою награду здесь на земле. Тебя уже награда на небесах не будет, ты не получишь ее, ты ее уже получил здесь на земле. Вот это соответствие, это очень важный момент, когда мы хвалимся о Господе. Поэтому хвалиться о Господе, надо быть еще и трудиться об этом, трудиться везде и во всем возвещать Его силу и славу. Это есть великий труд. И когда ты трудишься именно в этой сфере твоей жизни, вот тогда написано, ты достоин награды своей. Потому что мы верующие люди, и наша награда у каждого. Из нас есть приготовлена награда Божья. Каждому из нас. Незаслуженно, как мы говорили уже в начале, незаслуженно не по нашим делам, но по милости Божьей приготовлена каждому награда. Венец славы, место в Царстве Божьем, дом в Царстве Божьем. Если хорошо поработать с Писанием, то мы можем увидеть, какие нас награды ждут там. И золотые улицы, и жемчуга, и сапфиры, и все, чего только нету в нашем, то, что мы получим. Какой бы ты ни был здесь богатый миллионер, но все это даже не копейки по сравнению с тем, что ждет тебя там на небесах. Мы просто не всегда этому даем понимание. Поэтому, чтобы соответствовать этому великому богатству. Надо принять то, вот это земное богатство как за то, что проржавеет, сгниет, украдут, где-то разлетится, и где-то потеряется, и все. А не держись за это земное богатство. Нужно ли иметь образование или финансы? Да и аминь. Нужно. Каждому нужно работать над этим. Делать что-то, производить что-то хорошее, прекрасное. Если уж делаешь, делай лучше всех. Делай как для Господа. Это да и аминь. Но и при этом не потеряй своего достоинства в глазах Бога. Трудный момент, но необходимый для жизни верующего человека. Дальше я хочу поговорить о трудящихся. Кто такие вообще трудящиеся? Трудящийся – это человек, который посвящен или служитель, или служащий. В нашем ситуации, когда мы говорим о трудящихся, которые достойны награды от Бога, это люди, которые посвящены и служащие тому же самому Богу и Господу нашему. Это трудящиеся. Потому что если ты не трудишься, ты не будешь достоин никакой награды. Все твое достоинство, оно куда-то исчезнет, если ты не трудишься для Господа. Поэтому быть трудящимся – это быть посвященным и служащим Господу. Другими словами, это ежедневное посвящение себя Богу и ведение духовной войны. Обязательное ведение духовной войны. Наша брань не против крови и плоти, но если ты хочешь быть достойным, ты должен завоевывать свое достоинство в глазах Бога. Все, что делает дьявол, все, что делают демонические и бесовские силы, они все пытаются тебя принизить, они все пытаются тебя возвысить, но только чтобы ты не был в своем нужном, так сказать, балансе перед Богом. Они пытаются тебя как-то сбить с правильного пути, каким-то образом, чтобы ты восхвалил себя, чтобы ты восхвалил кого-то, но не Бога, но не Бога. Вот все, вся ихняя задача. Поэтому, когда мы посвящаем себя Богу, это ежедневное ведение духовной войны. Духовная война – это когда тебя атакует мысль. Ты уже должен понимать, что пришел какой-то бесовский дух, который порабощает твой разум и дает тебе какую-то мысль, настраивает тебя на какие-то бредовые пред Богом идеи. И вроде бы с человеческой точки зрения ты будешь думать, что это правильно, но это неправильно с точки зрения Бога. Поэтому, когда мы водимы Духом Святым, мы должны знать точку зрения Бога, чтобы не попасться на правильные в этом мире, как бы правильные и даже добрые идеи. Это очень важно. Для этого нужна духовная война. Для этого в этой духовной войне нам надо видеть своего противника духовными глазами, ушами. Нам надо знать, кто меня искушает, кто мне дает ту или иную мысль. Кто дает мне постоянно эту мысль в 9 часов вечера кушать хочу. Ну, и им подобные, не только это. Вот вам смешно, но на самом-то деле люди должны понимать, особенно женщины, должны знать, что пингвины – это бывшие ласточки, которые начали кушать после 6 вечера. Да. Так что, что, зацепил? По-моему, всех зацепил, да? Честно скажу, мне тоже смешно. Итак, трудящийся – это посвященный и служащий Господу. Ежедневное посвящение и ведение духовной войны – это необходимые вещи для верующего человека. Вести духовную брань мы не можем ее не вести. Только мы начинаем думать, что что-то все будет хорошо, Бог за меня, мы найдем Писание в Библии, и скажем, Бог сказал, оставь мне мщение. И вот тебя атакует какой-то дух, там, ну, пускай дух обжорства. Атакует. И ты говоришь, Богу мщение. Вот Бог его пускай и изгоняет, а я пойду и покушаю, да? Это неправильно. Мы должны бороться с этим, со своими желаниями, с плотью своей, которая ведет свой неправильный или паразитический образ жизни в этой жизни. Мы должны понимать, потому что Бог, Он удостоит тебя своей награды. Когда Бог удостаивает свои награды, то никто эту награду от нас не сможет украсть. И дьявол боится, когда ты ему покажешь не свою награду, не свою медаль, а медаль Иисуса Христа. Какая медаль Иисуса Христа? Это Его Голгофский крест и святая Его кровь. И вот когда ты покажешь ему с достоинством эту награду, которую ты получил незаслуженно, дьявол убежит от тебя. Когда ты покажешь свою награду, что я кроток и смирен сердцем, как Иисус, дьявол не сможет тебя атаковать, он убежит от тебя. Поэтому понимание слова «достоин», мы должны понимать, что вот это понимание этого слова, оно воспитывает в нас кротость и смирение. Нет тщеславия и не самовозвышения, а кротость и смирение. Когда ты будешь понимать слово «достоин», чего достоин ты, и кто тебя удостаивает, и к чему ты достоин, и в каких глазах, в чьих глазах ты достоин, когда само слово «достоин» и смысл этого слова, ты начнешь понимать, то вот это придет кротость и смирение. Тогда придет кротость и смирение. Как говорил Павел в послании Ефесянам, 4 главе, с 1 по 3 стих, мы читаем. «Итак, я узник в Господе», говорит Павел. «Я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрением и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Прекрасные выражения такие, что просто... Это уже проповедь. «Сохранить единство Духа в союзе мира». Вот над этим уже есть... как поработать, поразмышлять и увидеть в этом многие-многие вещи. Поэтому, когда Павел говорит, я узник, Господи, умоляю вас поступать достойно звания, то есть мы видим, что звание, которое мы получили, какое наше звание? У меня нету звания, я пастырь, кто-то служитель, кто-то лидер. Такого звания нету. Оно-то есть, но оно чисто формально. Но в сердце и в разуме этого звания нет у нас. Мы все с вами верующие христиане. И Павел говорит, я поступаю, чтобы достичь наивысшего звания во Христе Иисусе. То есть во Христе Иисусе это уже есть звание. Быть во Христе – это уже звание. Нету ни генеральской должности, нету никакой другой должности. Наивысшее звание – это быть во Христе Иисусе. И вот когда мы приходим к Богу и называем себя верующими, христианами, мы говорим, что мы во Христе Иисусе, это наше звание. И быть этого звания, нам надо быть достойными этого звания. И он говорит, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. То есть ты призван Богом, и ты получаешь погон Христов. Иисус Христос, твой Господь, все. Ты во Христе Иисусе. Вот это твое звание. И в этом звании надо... Он очень четко перечисляет вот это поведение человека, который вошел в это звание. Он говорит, как ты должен поступать. Смиренномудренно, с кротостью, с долготерпением, снисходя друг к другу, любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Достойные звания. Это и есть... те смиренные и кроткие перед Господом. Перед Господом и друг перед другом. Сегодня это то, чего очень и очень многим верующим людям не достает. Быть кротким и смиренным перед Богом и перед друг другом. Но если ты призван стать верующим, воином, христианином, членом церкви, то ты определенно имеешь это звание во Христе Иисусе. Ты Божий, ты Христов. Понимаете, если я раньше был Виктор Великий, сейчас моя фамилия Христов. Виктор Христов. Если кто-то был Иванов, он уже Христов. И так далее, и так далее. Повернись к своему ближнему и скажи, привет, брат Христов или сестра Христова. Поэтому Иисус говорит, мы одна семья, потому что у нас у всех одна даже фамилия. Мы все Христовы. И очень интересно, когда мы читаем родословие в Евангелии от Луки, в Евангелии от Луки, мы когда читаем в 3 главе, мы не будем открывать, там есть родословие, как Откуда пришел Иисус, кто были его родители? Очень интересно в 3 главе в Евангелии от Луки. Когда он перечисляет, там много-много, там не помню сколько глав. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали. И перечисление. Сын Иосифов, Илиев, Матфа, Левин, Мелхиев. Там много-много-много идет имен. И это идет вот от того, кто его родил, Иосиф, и до Адама. И вот в самом конце этой главы он был также Еносов, Сифов, Адамов, и последнее написано Божий. 3.38, если можно включить, Иван, Луки 3.38. Там написано Адамов Божий. То есть, оказывается, род человеческий, он произошел не от Адама, как мы все это считаем. А есть еще до Адама некто, это Божий. Понимаете? И вот мы с вами, вот, когда мы возвращаемся к своим корням, то оказывается, что наша фамилия не просто Христов, а отчество Божие, фамилия Христов. Виктор Божий Христов, там Мария Божья Христова и так далее, каждый из нас такой. Я вам серьезно говорю, это может быть нам так как бы весело сейчас, но в духовном мире бесы и демоны, они знают тебя не по твоей фамилии, они тебя знают вот именно по этой фамилии, если ты достоин этого звания. Понимаете? Вот это очень важно, быть достойным звания, иметь вот это вот понимание и понимать, откуда ты произошел, потому что ты достоин этого звания. И как мы читали об этом человеке, об этом сотнике, он жил, как я уже говорил, в мире среди греха. Что происходило в этой в армии римлян? Постоянное распутство, они пили, ходили в эти бары, там, что там еще. Они не вели такой образ жизни, вот как карантин, да, вот дома никуда не входить, без алкоголя. Да, у них было более свободно. Конечно, служба службой. Во время службы они были четкие воины, воспитанные, правильные. Но когда служба кончалась, они отрывались, как у нас принято говорить, расслаблялись. И они вели распутный образ жизни. Они, для того, чтобы вести распутный образ жизни в завоеванном государстве, что нужно? Вино и женщины, воину, что нужно? Какие женщины? Они что, римлян с собой привезли, женщины из Рима привезли с собой? Нет, они использовали женщин, израильских женщин, девушек и так далее, и так далее. И очень часто это было и насилие, это было что угодно, это могло быть. Это просто мы не знаем этого всего. Но нетрудно об этом всем догадаться и увидеть эту историю, и как это происходило, и как это... И никто не мог предъявить им никаких прав, потому что у них были права. Понимаете? И вот этот сотник, имея хорошие деньги, авторитет, он мог вести бы точно такой образ жизни, как и все остальные. Но он, находясь вот среди этой армии, среди вот в этих обстоятельствах, он вел праведный образ жизни. Он находил в себе что-то выше, чем его личные желания, похоти и так далее. Потому что он хотел быть достойным. Он понимал, что если Бог всемогущий Бог, Он Бог любви, то я должен быть достоин Бога любви. Если Он Бог добра, то я должен быть достоин добра. Он познал Бога Израиля, несмотря ни на что. И он вел достойный образ жизни. Он имел веру в Слово Божье. Не знаю, откуда он узнал о том, что Бог Израиля, Он могущественный, сильный, Он любит, заботится. Я не знаю, откуда он это узнал. Опять же, может, он читал эту Тору, читал пророков, читал книги какие-то, Талмуды, может, читал. Не знаю. Но он знал Бога Израиля. И имел веру в Божье Слово. И когда пришел Иисус, он услышал о нем и понял, что это тот Мессия, которого ждал Израиль. Понимаете, кто понял это? Книжники и фарисеи, лидеры, служители, лидеры, духовные лидеры, они отвергли Мессию, отвергли любовь Божию, отвергли Слово Божие, отвергли, и не раз Иисус доказывал им своими делами и поступками, и чудесами, и знамениями, что Он есть Бог. А Он, мы читаем в 7 стихе Евангелия от Луки, в 7 главе, то, что мы читали, в 7 стихе, смотрите, Он говорит: «Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Потому и себя самого, Он говорит, не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Это нечто иное, как вера. Вера в Слово Божие, вера в Иисуса Христа. Он ничего не хотел. Знаете, вот мы, как верующие уже люди, мы иногда хотим, чтобы наша вера сопровождалась какими-то действиями, доказательствами. Да, мы смеемся иногда с Фомы неверующего, как мы любим это делать. На самом деле он был еще верующий, более верующим другие, если разобраться. Но мы себя ведем иногда, как вот этот Фома неверующий, как нам и принято это. Да? И вот нам нужны действия. Действия. Вот по слову как-то оно не так. А вот если я прикоснусь, или вот если пастырь положит руку, или помажет елеем, вот тогда вера наша возрастает. Ну, и так тоже хорошо. И Писание говорит, что и возложите руки, и помажут елеем, и молитва веры исцелит, блядь. Это тоже хорошо. Но я не об этом говорю сейчас. Я говорю о том, что этот человек римский солдат, он говорит, скажи слово. Какая у него была вера? Потому что он знал, что у него что, не было денег на врачей для этого слуги? Или у него не было во власти обратиться к какому-то врачу, военному врачу, который был у них в армии. Все было. Все было. Но он конкретно и четко знал, что все старания, все вот эти вот, что будут производиться вокруг этого слуги, оно ничто не сравнится с тем, что может сотворить Иисус Христос. Он знал, что никакие старания не сравнятся с тем, что скажет Иисус Христос, когда Он произнесет Слово. Вот такая вера у Него была. Он предпочел отдать решение вот этой проблемы тому, кто соответствовал. Кто соответствовал и решал эти вопросы на самом высоком уровне. На самом высоком уровне. Выше уровня, чем решается вопрос у Бога, выше уровня нету. И каждый из нас, он получил доступ к этому наивысшему уровню. Решать свои вопросы со всемогущим Богом. Каждый из нас. Понимаете? Разве это не твое и мое достоинство? Разве Бог не дал тебе эту такую привилегию? Разве ты этого не достоин? Достоин. Поэтому вот этот самый главный решатель – это наш Избавитель и наш Целитель. Это Господь Иисус Христос. Это наш Бог. Наш Бог. А Он говорит, этот сотник говорит, «Я недостоин». То есть, другими словами, Он говорит, «Я не соответствую Твоей святости». «Я не соответствую, я признаю Тебя, но я не соответствую еще. Я римский, я убивал, я, может быть, там что-то не так делал в своей жизни». Я не соответствую твоему уровню, Иисус. Но я настолько сильно верю в тебя, что если ты скажешь слово, и вот представьте себе Господь Иисус, Он-то знает и сотника знал, и слугу знал, Он всех знает. И вот когда ты идешь, зная все это, и ты видишь сердце этого сотника, который сам к тебе еще не пришел, но ты уже видишь его сердце, то сам Господь думает, ничего себе, вот именно Он достоин. Он не соответствует, да, моей святости, может быть, но Он достоин. Он достоин, чтобы войти в Писание на все века. Он достоин, чтобы даже Израиль брал пример с Него. И он говорит, я во всем Израиле не нашел такой веры. Написано, и обратившись, сказал идущим за ним народу. В этот народ входили даже ученики Христа. И он всем им говорит, я во всем Израиле, сказываю вам, не нашел такой веры. И как мы читали во второе послание Коринфянам, мы вернемся к этому Писанию, 10:18. Мы уже должны делать сейчас какие-то выводы для себя. И, соответственно, Писанию, где мы читали, что «Хвалящийся, хвалися Господи, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Сотник, он говорит, «Я недостоин», 7 стих, как мы читали. А Иисус восхвалил его в 9 стихе и говорит, «Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущим за ним народу, сказываю вам». То есть, другими словами, Иисус восхвалил его. Иисус восхвалил его сам за его прекрасное поведение. И он говорит, «Я в Израиле не нашел такой веры». Второй пункт. Первый пункт – это, что Иисус должен сам тебя восхвалить, а не ты сам себя. Это вывод, который мы делаем. Второй пункт – когда Иисус видит, что ты достоин награды. Как мы читали в первом послании Тимофею 5:18. «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Так мы и видим, что Иисус видит, что увидел в этом сотнике, что он сам достоин. Он не просил себе эту награду, не показывал свои заслуги, не показывал себя. Он проявил свою скромность, кротость свое, смирение. И Иисус увидел и увидел в нем эту награду. Трудящийся достоин награды. И в 4-5 стихе возникает вопрос, за что он достоин награду. И в 4-5 стихе мы читаем, «И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ твой, народ наш, и построил нам синагогу». Понимаете, вот человек, который действительно любит Бога, и у него есть какие-то сбережения, он хорошие деньги имел, все это у него было. И когда он полюбил Бога, он захотел что-то для него сделать. Его сердце было расположено что-то делать, как-то трудиться, не просто трудиться над своим характером, как мы говорили, но и потрудиться для Бога, что-то для него сделать. Что-то ему отдать, что-то в чем-то себя посвятить. Я еще говорю, не только в духовных вещах, там, в своем изменении характера, но и посвятить себя в своей жизни. И тогда Иисус видит, что вот этот человек, который не только себя меняет внутри, но он и все, всего себя, и все, что у него есть, он готов отдать Богу. Иисус говорит, действительно достоин. Он взял, построил. Для кого? Для тех, кто у него был в плену. Израиль был в плену в порабощении у римлян. И кому он строит синагогу? Израилю. Почему? Потому что полюбил народ этот. Потому что он увидел, что у этого народа есть Бог, который любит свой народ. И этот Бог всемогущий Бог. И он захотел вместе с Богом любить этот народ. Сегодня мы приходим иногда в церковь для того, чтобы что-то в церкви взять или получить что-то. Таких примеров очень много. Отдавать не все хотят. А вот получить... Когда-то приходили к нам одна пара, мы еще не оформлены были официально, но уже служение было. И мы, вы знаете, это, кстати, к сведению мы даем документ, кто делает апштойр в налоговую это, декларацию, так называемую, и возвращается какой-то процент, там, я не знаю сколько, ну, неважно. Мы даем такую бумагу, что вы принесли какие-то деньги, вы подаете, и идет какой-то возврат. И вот пришла одна пара, и они ходили, ходили к нам, приносили десятину, были все хорошо, они такие были счастливы, что они нашли такую прекрасную церковь, все было хорошо, все. Пришло время, когда надо было делать обшор, они подходят к нам и говорят, дайте нам такую бумагу. А мы говорим, ну мы еще вот в стадии оформления, в этом году мы не оформимся, мы еще не можем давать такую бумагу. Этих людей больше в церкви не было. Вот с выгодой люди ходят. С выгодой. Кто-то приходит, чтобы шоколадки внукам набрать здесь. Были даже такие, кто бумагу туалетную скручивал. Ну, приди, скажи, я нуждаюсь, мне нужна бумага туалетная. Ну, я скажу, ну, слава Богу, что хоть нужна, значит, ты кушаешь, хоть на продукты тебе не надо уже давать. Но я не к тому говорю, ничего не жалко, ну, взял бумагу, взял шоколадку, взял угости свою, ну, не проблема. Но когда люди приходят, вместо того, чтобы отдавать, они ищут, где бы, чтобы взять. И вот этот сотник, он полюбил Бога, полюбил народ Божий. И он готов был отдавать. Что ему не хватало? Все было, слуги были, дом был, все было. Сегодня у тебя все есть, но тебе все мало и мало и мало. И он потрудился. Его любовь к народу Израиля, построил синагогу, у него была вера в Слово Божье, внутренние изменения. Он во славу потрудился. И Бог говорит, вот достойный, вот это достойный человек. Я просто каждому из вас желаю, чтобы однажды Бог, и мне желаю, сам себе желаю этого же, чтобы Бог однажды сказал, достойные вы мои, достойные. Третий вывод, который мы делаем из послания Ефесянам, которое мы читали в 4 главе с 1 по 3 стих, когда мы говорили, «Я узник Господи, — говорит Павел, — умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». То есть все эти качества, о которых Павел перечисляет, все эти качества имел этот сотник. Он имел все соответствующие качества. Он еще не понимал, может быть, своего призвания. Может, понимал, а может, и не понимал. Но он уже соответствовал всем этим качествам. Он имел смиренномудрие, кротость, долготерпение и ко всем относился с любовью. Он сохранял единство Духа в союзе мира. Вот пример достойной подражания, правда? А мы иногда, ну, я не имею в виду, в нашей церкви все хорошо, конечно. Вот в других церквях очень часто бывает, что вроде в одну церковь ходишь, тому не доверяешь, того боишься, тот болтливый, тот сплетни, тот преувеличивает, тот несмиренно мудрый, тот некроткий, тот вообще терпения не имеет, друг друга вообще избегаем, никакого единства ни в духе, ни в союзе мира, вообще союза мира не существует. Иногда в церквях так происходит, дорогие мои, но сотник он имел все вот эти качества. Посмотрите, 2-3 стих. «У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти». То есть, даже слуга, казалось бы, кто такой вообще слуга? Это тот, кто на побегушках, тот, кто тебе приносит, подносит, ухаживает, обслуживает тебя. Ты хозяин, а он тут бегает, шестерит вокруг тебя, все шуршит, все. И вы знаете, таких слуг в Израиле было множество. Ну, заболел смертельно, болен при смерти. Ну, умер так умер, возьму другого, не проблема. В Израиле бы, скажи только, мне нужен слуга. Вот богач выходит и говорит, мне нужен слуга. Очередь бы к нему была на эту должность. Понимаете? Никаких проблем с обслуживанием не было у таких людей, как этот сотник был. Но он говорит, он дорог мне, потому что это мой слуга, он человек, он дитё Божие. Он сохранял союз мира даже со слугами своими. Дальше мы читаем в 3 стихе. «Услышав об Иисусе, он, этот сотник, послал к Иисусу Христу». Кого он посылает? Посмотрите внимательно. «Иудейских старейшин». И они пошли. В 14 стихе написано, и они, придя к Иисусу, то есть, значит, они послушались Его? Почему они послушались Его? Они могли сказать Ему: ты поработитель проклятый, иди, ступай прочь, и все. Он их не заставлял, не посылал там охрану, чтобы их насильно, чтобы они шли и говорили. Он их попросил, и они с удовольствием пошли. Как нам надо учиться у Него. Он имел мир, единство Духа с Израилем, со своими, со слугами разных слоев. Его уважали друзья. Конечно, такому хозяину и служить приятно. Когда ты что-то делаешь, и он тебя просто благодарит за твой труд. Он не считает тебя за человека второго сорта. У тебя просто должность слуги, или у тебя должность простого рабочего, а кто-то твой шеф, и он смотрит на тебя и говорит тебе, что ты хороший работник, хороший соработник, молодец, хорошо трудишься, поощрил, похвалил, даже пускай не финансовое благословение, но просто благословить просто хорошим словом. Я знаю, у нас на работе так. Была когда шефиня такая злая, она с людьми вообще не по-человечески фыркала, она просто с нее кипела, искры из глаз, когда к ней кто-то подходил. Одна перед ней была вообще шефиня, когда подходила наша одна, ну, наша русская женщина к ней подходила, и говорит: фрау, ну, называла по фамилии, я не буду говорить, говорит: фрау, это, говорит, найн. Даже не знала, что она хочет ее спросить. Сразу, найн. Все, вот такое уважение было. И сейчас пришел другой шеф, который: а как ваша жена, а как вы? Спросит, что вам надо? Записывает, ходит, заботится о людях. С таким приятно работать. Ты этого шефа просто уважаешь. Его уважали, этого сотника. Старейшины, как я уже говорил, друзья. И его забота о слуге свидетельствует о том, что даже обслуживающий персонал его уважали. Поэтому мы видим, как мы прочитали, что эти пришли старейшины иудейские, пришли к Иисусу, и 4 стих, и они, придя к Иисусу, просили Его убедительно. Старейшины просят убедительно самого Господа. И говорили: Он достоин, чтобы ты сделал для Него это. То есть они видели всю Его жизнь. Они видели Его дела. Они видели Его веру. Они видели Его отношение ко всем людям. То есть это был человек, который человек был. Человеческий человек был. И вот видя это, они говорят: убедительно просим Тебя, Господь, Он достоин, чтобы Ты для Него сделал. Так убедительно просили, что даже Иисус не говорит, а что Он сам не пришел. Иисус уже понимал, что этот человек чего-то стоит. То есть Он соответствовал вниманию самого Господа Иисуса Христа. Иисусу даже не надо было спрашивать, почему Он сам не пришел. Потому что соответствие Его характера соответствовало вниманию Иисуса Христа, самого Бога, что Он был в Его руках, что Бог увидел Его. Вот этого сотника, которого не любили израильтяне, ну, не сотника, а римское это, войско, не любили израильтяне, потому что они как бы их захватили, они как бы их проводили, они как бы над ними властвовали, налоги увеличили, где-то что-то делали, женщин воровали или еще что-то, может, делали. Я не знаю, что творилось, но творилось, поверьте мне, не очень приятное для Израиля. И он, этот сотник, на всем этом фоне, Бог смотрит и думает: ничего себе, вот это. Почему он в ихней армии? Почему он не в моей армии? Такой человек достоин. Как я не обращу на него внимания, как я не удовлетворю его просьбу? Он соответствует всем моим требованиям и в характере, и в делах своих, и в отношении своем, и вообще как человек он соответствует. Поэтому он действительно соответствовал, он был достоин внимания Иисуса Христа. И в заключение я хочу обратить ваше внимание на 10 стих Евангелия от Луки, который мы читали. «Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Почему я хочу обратить наше внимание? Потому что в этом стихе я хочу, чтобы мы увидели глубокий смысл этих слов, что когда мы соответствуем, когда соответственно все происходит, то мы, как образ нашей молитвы, мы посылаем нашу молитву к Иисусу Христу, это те посланные. Это как образ нашей молитвы. И когда мы посылаем в соответствии, в правильном соответствии, когда мы достойны, мы посылаем нашу молитву к Богу, то эта молитва возвращается к нам, как ответ на нашу молитву. И прошение, оно исполняется. Понимаете, какое еще можно, как можно увидеть в этих людях, которые были посланы, они возвратились в дом и нашли больного слугу выздоровевшего. Это как образ нашей молитвы. Когда мы посылаем, она возвращается к нам. Потому что она возвращается и совершает свою работу. Бог не может не обратить внимания на молитву того, кто достоин. Поэтому нам надо у этого сотника научиться многому чему, чтобы быть достойными внимания Господа Иисуса Христа. Вы думаете, Он не видит вас недостойных? Он на вас тоже смотрит, и на меня, когда я недостоин. И Он смотрит и видит нас, и слушает нас, и ждет, когда мы наконец-то приобретем смиренномудрие, кротость, долготерпение, будем снисходительны друг к другу любовью и будем сохранять единство Духа в союзе мира, потому что Он говорит, что вы же призваны, и ваше звание, а вам надо быть достойными этого звания. И тогда работа будет его совершаться, потому что Писание говорит, и что не попросим во имя Иисуса Христа, дано будет. Многие из нас, я знаю, и вы, и я в том числе, не исключение, просим, и просим во имя Иисуса Христа, и не получаем. У кого было хоть раз такое в жизни, что ты не получил то, что просил? У всех было, и у меня такое было. Но когда ты не получаешь, то какие делаем мы выводы? А, значит, недостоин. Да? А Бог говорит, да нет, ты достоин. Только тебе надо себя под это достоинство подогнать, под твою форму. Не мое внимание и достоинство, которое я тебе уделяю, подогнать под свою форму, а свою неправильную форму под мое правильное достоинство. Вот чего Бог хочет от нас. Поэтому Он и говорит, чего не попросим во имя Христа, дано будет. Когда ты стараешься, как минимум стараешься, подгонять себя и сохраняешь этот союз мира. Потому что когда написано, что мы должны быть такими, и в третьем стихе Ефесянам, как мы читали, сохранить единство Духа в союзе мира, это надо сохранять. Когда ты в компьютере что-то делаешь и забыл нажать кнопочку «сохранять», оно у тебя уходит, пропадает потом где-то. Выключил компьютер, включил, а его уже нет. Вот так и мы заснули, утром проснулись, и там, где ты уже давал Богу обеты, обещания, их уже нету. Ты опять ведешь свой образ жизни. Пришел воскресенье на проповедь, забыл нажать кнопочку «сохранить», лег спать, а у кого-то компьютер выключается, не выходя от кассы. Поэтому, дорогие мы должны сохранять это, и что ни попросим во имя Иисуса Христа, дано будет. Вы согласны со мной? Поэтому быть достойным – это великое звание, это великая честь каждому из нас быть достойным. И достоинство наше, это, оно дано нам Богом. И не надо себя уничижать, не надо себя думать, что я недостоин. А наоборот, начни меняться, начни делать правильные вещи. Начни делать вот этих три момента, о которых мы говорили. Чтобы Иисус сам тебя восхвалил. чтобы ты был достоин награды, то есть ты должен что-то делать и менять свой характер, соответственно, Ефесянам 4:1-3 под это Писание. И тогда Иисус скажет, достоин награды. Достоин награды. Не только Он достоин награды на небесах, но я удостою Его награды и здесь, на земле. Потому что пока Он дойдет домой с церкви, я уже исправлю у Него кран, я уже исправлю там утюг, ну, или еще что-то. Я говорю, конечно же, образно. Когда Он достоин, то я позабочусь о Его. Поэтому, дорогие мои, давайте мы склоним наши головы. Аминь.